15 апреля собрались к принцу Карлу из деревень его приверженцы, человек 18. Вечером он со всеми ними ужинал у старостины Корф, где и простился с ними, уверяя в скором своем возвращении и уговаривая остаться ему верными, а на другой день рано утром выехал в Варшаву со всем двором, оставив для охранения своих интересов двоих польских сенаторов – Платера и Липского. Как только Симолин узнал об отъезде принца Карла, то немедленно послал подполковника Шредера занять дворец, что и было исполнено. А 14 июля уехали сенаторы Платер и Липский. Место для Берона было совершенно очищено. Разумеется, эти явления производили все больше и большее раздражение между русским и польским дворами. 21 февраля Екатерина писала Воронцову. «Надлежит писать графу Кейзерлингу, что я при теперешних обстоятельствах с великим удивлением слышу, что при польских, близ Курляндии или Фляндии границах собирается войско, что на то я индифферентными глазами смотреть не буду и терпеть не могу, что присвоил себе онный двор выйти из узаконений своего королевства, которые королю не позволяют без сейма собирать на чужой границе войско. А если онное собрание войск целит обеспокоить законного курлянского герцога Эрнеста Йогана, то я им объявляю, что я королевскую власть без сейма над онным не признаю. И все, что без республики сделано будет в онном деле, приму как нарушение польской вольности, которой гарантию я имею и защищать намерена. А герцога Эрнеста Йогана в свое покровительство принимаю как беззаконно утесненного владетеля». Август 3 прислал в Москву уполномоченного для ходатайства за сына у императрицы. Но этому уполномоченному Борху не позволили ни представиться императрице, ни вступать в переговоры с канцлером или вице-канцлером. Курлянские дела были дела чисто польские, но Борх не мог быть допущен в качестве уполномоченного Августа III как польского короля, ибо у России с Польшей не было непосредственных сношений вследствие того, что республика не признавала императорского титула русских государей. В качестве же саксонского министра Борх не мог быть допущен до переговоров о курлянских делах, ибо саксонскому курфюрсту не было никакого дела до Курляндии. 24 февраля Екатерина писала Воронцову. «Можно господину Борху сказать, что все онные труды лишни, что я не переменю своих сентиментов по курлянским делам, понеже они основаны на справедливости, что его Борха персона приятна мне, а его комиссия весьма не такова, что удивительно слепость его короля, который, любя сына, нарушает правосудие и узаконение своего королевства, и что того удивительнее, везде упоминает, будто по научениям чьим-либо поступаю. Можете ему сказать, что уже приходит моему достоинству противно онное дело более трактовать «эн авокат», и что твердо намерена сутенировать то, что я начала всеми от Бога мне данными способами». Кейзерлинг доносил, что хотят предать суду герцога Берона, литовского канцлера Черторыйского и стольника литовского Понятовского, последнего за то, что при Елисавете вел переговоры о допущении русских войск в польские владения. Екатерина, получив это известие, написала: «Неужели польский двор в горячке? Если стольника судить, что он домогался российской армии в Польше вести, так и короля судить надо, что он ему такие для саксонской интерес наставления давал». В начале февраля Кейзерлинг писал: «По нынешним обстоятельствам необходимо умножить число наших друзей. А так как видно, что здешний двор не намерен нам в этом помогать раздачу чинов и наград, то мы должны сами изыскивать к тому способы. Примас в государстве, первая особа по короле. Особенно он важен во время междоцарствия. И я всячески буду стараться приобрести его склонность и дружбу. Прежде примас Потоцкий получал пенсии в год по 15 тысяч рублей. Если вашему императорскому величеству будет угодно, то можно эту пенсию разделить так, чтобы примас и литовский гетман Масальский получили в год по 8000 рублей. Сколько мне известно, еще никто из них ни к какой иностранной державе не привязан. А чтобы этого сделаться не могло, то не угодно ли будет вашему императорскому величеству надлежащие указы о пенсиях прислать ко мне немедленно?» Канцлер сделал на этой реляции заметку. «Известное дело, что без раздачи в Польше денег и пенсионов невозможно по намерениям своим с успехом достигнуть. Не соизволите ли, ваше величество, указать господину Кейзерлингу и посланные к нему суммы денег, представленным от него персонам, ныне выдать по 3000 червоных с обнадеживанием ежегодных впредь пенсионов, и чтоб граф Кейзерлинг постарался и гетмана Броницкого в наши интересы преклонить, представя ему знатную сумму денег?» Императрица написала: «Быть посему и отдать на рассмотрение графу Кейзерлингу. Известно, что он по-пустому не раздаст». 4 февраля Кейзерлинг доносил: «Время, созванного к 23 числу этого месяца Сенатус Консилиума, приближается. И уже некоторые сенаторы находятся здесь. Думают, что это собрание будет очень многочисленно, потому что всячески стараются большинством голосов достигнуть в Сенате по Курлянскому делу того, чего нельзя достигнуть законами и справедливостью. По нынешнему состоянию республики, двор в этом собрании может всегда иметь большинство голосов, ибо чины и награды, которые по пакта конвента должны доставаться только заслуженным и искусным людям, слишком 12 лет получали только такие, которые соглашались на все, угодное двору. Следовательно, слепое послушание заступает теперь место всех заслуг. Легко поэтому рассудить можно, сколько нынешнее правление этой вольной республики отступает от первого своего учреждения и походит почти на аристократию. От этого, наконец, мало-помалу может произойти и неограниченная власть. Если б нынешний король был других мыслей, и если б министерство имело более разума, искусства и силы, то было бы легко королевскую власть распространить. Шляхта может о правах своих говорить только на сеймах. А так как сеймы постоянно разрываются, то не остается ей способа оспаривать то, что противно законам и вольности. Состоятельность сеймов есть защита вольности. Но кажется, что шляхта этого не примечает, ибо она слишком 20 лет привыкла видеть, как сеймы разрываются, и через это вырывается у нее из рук случай говорить о своих правах. Шляхетская вольность есть одно только пустое имя – власть, подкрепляющая государственную вольность. Раздана теперь таким, которые следуют желаниям двора и совершенно пренебрегают уставами государственными. Доказательством служит отдача Курляндии принцу Карлу без согласия сейма, что прямо запрещено Конституцией 1607 года. Противная партия спорить этого не может и только заявляет, что решение курляндских дел принадлежит королю и республике, а не России. Я им отвечаю на это, что в России не намерены ничего решать, что дело решено Конституцией 1736 года, когда Курляндия дана герцогу Берону. А ваше величество никогда не допустите, чтобы решение всей республики было не спровергнуто частью ее. А что решено, того нечего решать. Говорят, что после нынешнего Сенатус Консилиума созван будет в мае месяце чрезвычайный сейм. Не бесполезно было бы, если бы ваше императорское величество указать соизволили стоящим по польской границе войскам вашим быть в готовности к походу. В Сенатус Консилиуме из 60 сенаторов 48 признали принца Карла законным герцогом курлянским и решили начать уголовный процесс против Берона и его приверженцев. Получившая об этом известие, Екатерина написала Воронцову: «Пошлите господину Борху сказать, что, видя от его короля не иное, как крайнее мне оскорбление, его собственный Борха поступок, подвора его наставлению, равно сослаться на декларацию об императорском титуле. Я повелеваю ему 48 часов от сели выехать, в противном случае прикажу его выпроводить. И прибавить к тому, что результат Сенатус консилиума тому причины, из которой видится, что они хотят меня принудить из приятельского поступка выходить, хотя в всем случае саксонское министерие не более благопристойных мер взяла, как и во всем, и столь республику оскорбила, сколь и меня. Чтобы они знали, что я герцога Эрнеста Йоганна и вольности польской защищать буду всем, чем Бог меня благословил. Этим раздражением пользовались черторыйские. Приведенное донесение Кейзерлинга показывает, что старик находился под сильным их влиянием. Под их влиянием он натолковывал своему двору, как опасно единогласие на польских сеймах. Черторыйским нужно было мало-помалу склонить русский двор к поданию помощи в нужных им преобразованиях. Между тем черторыйские по-прежнему настаивали на необходимости конфедерации. В промемории, поданной ими Кейзерлингу, они писали: «В актах конфедерации будет говориться от имени короля Августа III, которому можно сказать то же, что Грамон сказал Людовику XIV. Мы вели войну с Мазарином, исполняя свои обязанности к вашему величеству». Для успеха конфедерации черторыйские требовали, чтобы Екатерина назначила комиссию для вознаграждения полякам, потерпевшим в последнюю войну, для чего комиссия должна была иметь 50 тысяч дукатов, учредить в Смоленске склад оружия и приготовить экипажи, на которых оно должно быть перевезено в Шклов, имение князя черторыйского, воеводы русского. А другой склад учредить в Киеве, из которого оружие должно быть перевезено в Меджибош, другое имение черторыйских. Чтоб 100 человек русских артиллеристов и 400 гусар поступили в команду начальников конфедерации. Кроме 50 тысяч дукатов, писали черторыйские, нужно сделать еще многие подобные же выдачи, но, прибавляли они, мы далеки от того, что предписывать что-нибудь великой душе, которая никогда ничего не предпринимает без исполнения и которая так хорошо знает, что сила средств сокращает труд. Но так называемой великой душе не нравилась эта крутая мера, особенно потому, что требовала много русских денег. Раздраженная бессильными хотениями и угрозами польского двора, Екатерина писала Кейзерлингу 1 апреля: «Разгласите, что если осмелится схватить и отвезти в Кенигштейн кого-нибудь из друзей России, то я населю Сибирь моими врагами и спущу запорожских казаков, которые хотят прислать ко мне депутацию с просьбой позволить им отомстить за оскорбления, наносимые мне королем польским». Но в другом тоне было написано письмо Кейзерлингу 14 июля. «Я вижу, что наши друзья очень разгорячились и готовы на конфедерацию, но я не вижу, к чему поведет конфедерация при жизни короля польского. Говорю вам сущую правду. Мои сундуки пусты и останутся пусты до тех пор, пока я не приведу в порядок финансов, чего в одну минуту сделать нельзя. Моя армия не может выступить в поход в этом году, и потому я поручаю вам сдержать наших друзей, а главное, чтобы они не вооружались, не спросясь со мной. Я не хочу быть увлечена далее того, сколько требует польза моих дел». От 26 июля дополнительное распоряжение. «В последнем моем письме я приказывала вам удерживать друзей моих от преждевременной конфедерации, но в то же время дайте им самые положительные удостоверения, что мы их будем поддерживать во всем, что благоразумно. Будем поддерживать до самой смерти короля, после которой мы будем действовать без сомнения в их пользу». Как берегла в это время Екатерина деньги, видно из записки ее к вице-канцлеру по поводу просьбы какого-то барона Линзингена: «Уладьте дело по его претензиям к моему и его удовольствию, дабы волки были сыты и овцы целые, а овцы червонные». Екатерина считала всякую сильную меру преждевременную до смерти короля. В начале года она была встревожена известием об опасной болезни Августа III. Немедленно созвана была конференция. Бестужев настаивал, что всего лучше возвести на престол сына Августа III, будущего курфюрста Саксонского. Но его мнение не было принято и решено, что при будущих выборах надобно действовать в пользу Пяста, природного поляка, и именно стольника литовского графа Станислава Понятовского. Если же его нельзя, то двоюродного брата его князя Адама Черторыйского, сына князя Августа, воеводы русского, то есть Галицкого, хранить это в тайне, держать 30 тысяч войска на границе и еще 50 тысяч наготове. От 8 февраля пошел Кейзерлингу рескрипт. Как старость лет, так и настоящее болезненное состояние короля польского великую подают нам причину заблаговременно принять надлежащие меры. Дабы в случае кончины его величества возведен был на польский престол такой король, от которого государственные наши интересы не токмо бы никакого ущерба не претерпели, но паче вящее приращение возыметь могли б. Из саксонских принцев не находим мы никого, кто бы, с пользу интересов наших, все достоинства возведен быть мог. Нынешнего курпринца поляки, конечно, не похотят иметь своим королем по причине слабого его сложения. Принц Ксавери, будучи предан совсем Франции, а принц Карл, по нынешним обстоятельствам, будучи огорчен против нас, иного от них ожидать нельзя, как явного недоброжелательства к империи нашей. Из прочих же чужестранных принцев не знаем никого к тому способным, почему надобно избрать к тому и в готовности содержать достойную особу из пиастов. По совершенному знанию, которое вы через долговременное искусство приобрели о всех княжеских домах, также и о добродетелях всех польских вельмож, имеете вы, как наискорее нам донесть обстоятельно, кто бы, по вашему рассуждению, наиспособнейшим к тому быть мог из чужестранных ли принцев или из пиастов? И на кого бы мы в рассуждении государственного нашего интереса больше надежду иметь могли? Мы думаем, что хотя Республика Польская при избрании в королей чужестранного принца и находилась бы при нынешнем же своем разделении и слабости, кое для интересов наших не инако, как полезное, и сверх того от германского принца в рассуждении инфлюенции в германских делах, больше надежности в обязательствах ожидать надлежит, да и такой принц, имея собственные свои области и достаточные доходы, не имел бы, следовательно, нужды желать от какой иностранной державы субсидии, потому от оной зависеть, и мы бы также не были принуждены в тягость нашей казны онные субсидии ему давать. Но понеже способного к тому избрать не можем, то лучше бы было, когда б назначен был к тому благонамеренный к нам пиаст. Однако ж, в ожидании доношения вашего, отлагаем принять конечную в том резолюцию. Между тем, дабы в случае действительной кончины нынешнего короля можно было ревностно подкреплять представляемого кандидата, мы учинили уже потребные распоряжения. Чтоб как корпус войск наших до 30 тысяч человек в готовности находился по первому указу вступить в Польшу, так и знатная денежная сумма в наличии содержима была. Равномерно же не оставите вы и с вашей стороны старания прилагать примаса регни и других инфлюенцию имеющих знатных поляков приласкать, обнадеживая их императорскую нашу протекцию и вспоможением, чтоб когда случай настоять будет, могли мы от содействования их ожидать успеха в нашем намерении, которое, конечно, деньгами и оружием сильно подкреплять не оставим. А как все сии предпринимаемые запасные меры имеют единственно в виду пользу интересов наших и сопряжены с великим истощением казны нашей, то справедливость требует обнадежиться наперед от нового кандидата получением некоторых для империи нашей выгодности, а онные, как и вам довольно известно, состоят в том, чтобы в исполнении мирного трактата между обоих государств точные границы установлены и захваченные поляками у наших подданных земли возвращены были. Также, чтобы живущие в Польше и Литве многие тысячи наших подданных людей беглых назад в Россию выданы, а впредь бы такие беглецы тама отнюдь не принимаемы и не укрываемы были.